Глава 11. О злоключениях Дигори и его дяди. Вы скажете, животные были очень глупы, не признав дяди Эндрю такого же существа, как Фрэнк и дети. Но помните, что они ничего не знали об одежде. Им казалось, что платьице Полли и котелок Фрэнка то же самое, что перья и мех. Они бы этих троих не признали одинаковыми существами, если бы не слышали беседы землянички с Фрэнком. Дядя же был выше детей и худей Кэбмана. Одет он был во все черное, кроме манишки, не совсем белый теперь. А от прочих людей его особенно отличало серое гнездо волос. В довершение всего он не говорил. Правда, говорить он пытался. Когда бульдог спросил его, кто он, дядя, ничего не разобрав, льстиво пролепетал. «Собачка! Собачечка!» Но звери его не поняли. Это и к лучшему, ибо какая же собака, а тем более говорящая, стерпит такие слова. Тогда дяде Эндрю стало дурно, и он упал в обморок.
«Ну вот», — сказал кабан, — «это дерево». «Так я и думал».
Бульдог обнюхал упавшего и сказал, «это зверь, вроде тех троих».
«Навряд ли», — сказал один из медведей, — «звери так не падают. Мы вот не падаем, мы стоим».
И он стал было на задние лапы, но тут же повалился на спину. «Третья шутка!» — закричала Галка в полном восторге.
«Нет, это все же дерево», — гнул свой кабан. «Где же на нем пчелиные гнезда?» — спросил медведь.
«Мне кажется, — сказала слониха, — слон ее муж ушел с эслоном, — это все-таки животное. Вот тут у него морда, вот это глаза и рот, носа нет».
«Да, не буду придирчивый, нос мало у кого есть». И она с понятной гордостью повела хулку.
«Решительно возражаю», — вставил бульдог.
«Она права», — сказал Топир.
«Нельзя ли его поставить прямо?» — спросила слониха и сама же обвела дядю хоботом, чтобы приподнять. К несчастью, она не разобрала, где у него низ, где верх, и поставила на голову, так что из карманов у него высыпались 2 полусуверена, 3 кроны и 1 шестипенсовик. Но дядя Эндрю снова свалился.
«Ну вот», — закричали другие звери, — «какое же это животное, если оно не стоит?»
«А вы понюхайте», — не сдавался бульдог.
«Нюхать еще не все», — проговорила слониха.
«Чему же верить, если не чутью?» — удивился бульдог.
«Мозгам, наверное», — застенчиво сказала она.
«Решительно возражаю», — заявил бульдог.
«Как бы то ни было», — продолжала слониха, — «это, наверное, лазло. Ему надо показать эслону. А пока что, я думаю, стоит посадить его в землю. Выкопаем ямку».
Кроты быстро выкопали ее, и звери стали спорить, каким концом совать туда дядю. Одни говорили, что ноги его – это ветки, а серая масса на голове – корни, переплетенные в ком. Другие утверждали, что корни – это ноги, и победила эта партия. Когда землю утрамбовали, она доходила ему до колена.
«Надо его полить», – сказал слониха. «Не обессудьте, но мой нос очень бы
решительно возражаю», — вставил бульдог.
Однако слониха спокойно пошла к реке, набрала воды в хобот и, вернувшись как следует, полила дядю. Отчего он, естественно, пришел в себя. На том мы его пока и оставим. Земляничка тем временем приблизилась к совету зверей. Дигори не посмел бы прервать их беседу, но Эслан сразу дал знак, и звери расступились. Спрыгнув на землю, Дигори встал лицом к лицу со львом. Тот был больше, красивее и страшнее, чем ему прежде казалось, и он не решился взглянуть ему в глаза.
«Простите, господин лев, Эслан, сэр, — проговорил Дигори, — не дадите ли, то есть нельзя ли мне что-нибудь для мамы, она больна?»
Он надеялся, что лев скажет «можно», и боялся, что лев скажет «нельзя», но тот сказал совсем иное.
«Вот он. Вот мальчик, который это сделал».
«Что же я сделал?» – подумал Дигори.
«Сын Адама», – сказал лев. «Расскажи добрым зверям, почему в моей стране оказалась злая колдунья».
Дигори хотел ответить иначе, но он сказал:
«Я привел ее, Эслан».
«Зачем?»
«Я хотел ее убрать из своего мира и вернуть обратно в ее мир». как она оказалась в твоем мире?» «При помощи колдовства», — ответил он. Лев ничего не ответил, но Дигри почувствовал, что сказал не все. «Это мой дядя виноват», — сказал Дигри. «Он загнал нас хитростью в другой мир, и мы ее там встретили».
«Встретили?»
— переспросил Эслан, и голос его немного походил на рычание. «Она проснулась», — сказал Дигри, побледнел и сказал иначе. «Я разбудил ее. Я хотел узнать, что будет, если позвонишь в колокол. Поля не хотела, она не виновата. Я с ней даже дрался. Наверное, меня заколдовала надпись».
«Ты так думаешь?» — тихо спросил Лев.
«Нет», — сказал Дигри, — «не думаю. Я и тогда притворялся». Лев долго молчал, а Дигри думал: «Ничего у меня теперь не выйдет, маме мне теперь не помочь». Когда лев заговорил снова, обращался он теперь к зверям.
«Друзья», — сказал он,
— «хотя мир этот 7 часов от роду, сын Адама уже занес в него зло. Но не падайте духом. Зло это не скоро породит другое зло, и я постараюсь, чтобы самое худшее коснулось одного меня. А пока 100 лет, мир этот будет радостным и добрым. Но поскольку зло принес сын Адама и поможет исправить его.
Подойдите же ко мне!»
Это он сказал Полли и Фрэнку, подоспевшими к концу его речи. Полли держала Фрэнка за руку и неотрывно глядела на льва. Фрэнк взглянул на льва, снял шляпу, без которой никто еще никогда его не видел, и стал моложе и красивее, меньше похожим на Кэбмана, больше на крестьянина.
«Я давно знаю тебя, сын мой», — сказал ему Эслан. «Знаешь ли ты меня?»
«Нет, сэр», — отвечал Фрэнк. «Встречать не встречал, но что-то такое чувствую, вроде где-то видел».
«Хорошо», — сказал лев. «Ты чувствуешь вернее, чем помнишь, а узнаешь меня лучше, чем знал. Нравится тебе этот край?»
«Что и говорить, у вас неплохо», — сказал Фрэнк.
«Хочешь здесь остаться навсегда?»
«Понимаете, сэр, человек я женатый. Была бы тут жена, другое дело. На что нам с ней город? Мы оба деревенские».
Эслан стряхнул гривой, открыл пасть и издал один долгий звук, негромкий, но могучий, и сердце у Поли затрепетало.
Она вдруг почувствовала всей душой, что значит этот зов. Всякий, услышавший его, обязательно захочет последовать ему, и, что еще важнее, ему повиноваться, независимо от того, сколько бы миров и веков не лежало между ним и львом. И потому она не очень удивилась, когда молодая женщина с честным лицом возникла из ниоткуда и встала рядом с ней. По-видимому, она только что стирала. На ней был фартук, а на руках засыхала мыльная пена. Все это очень ей шло. Успея она приодеться, скажем, надеть свою шляпу с вишнями, она выглядела бы хуже. Она думала, что видит сон, и потому не кинулась сразу к мужу. Однако, взглянув на льва, усомнилась, сон ли это. Но не очень испугалась. Она сделала книксон, деревенские девушки еще умели его тогда делать. Потом подошла к мужу, взяла его под руку и робко огляделась.
«Дети мои», — сказал Эслан, — «будьте королем и королевой Нарнии».
Кэбман разинул рот, жена его покраснела.
«Вы будете править этими созданиями и дадите им всем имена. Будьте с ними справедливы и защищайте их от врагов. А враги будут, ибо в мир этот проникла злая колдунья».
Фрэнк прокашлялся и сказал: «Прошу прощения, сэр, и спасибо вам большое за нее и за меня, но я такое дело не потяну. Учился маловато».
«Можешь ли ты возделывать землю?»
«Да, сэр, это мы умеем». «Можешь ли ты быть честным и милосердным? Можешь ли помнить, что звери не рабы, как их бессловесные собратья в твоем мире?»
«Как же, сэр», — отвечал Кэмпбелл. «Кто-кто, а я их не обижу. Ты можешь воспитать твоих детей так, чтобы и они их не обижали?» Продолжал лев.
«Попробую, сэр. Попробуй, Манелли.
Ты можешь не делить ни детей, ни зверей на любимых и нелюбимых.
«О чем разговор?» – вскричал Фрэнк. Голос его становился все мягче и звонче, наверное, так, как сейчас он говорил в юности, когда еще не перенял хрипловатой городской скороговорки.
«А если на твою страну нападут враги, а они у вас будут, и случится война, ты сможешь быть первым в наступлении и последним при отступлении?»
«Да, сэр», — ответил Фрэнк медленно. «Надо попробовать. Я ведь никогда не воевал, разве что дрался».
«Что же», — сказал Эслан, — «ты можешь все, что требуется от короля. Ты и твои потомки будете править Нарнией и Орландией, которая лежит к югу от нее. А ты, моя маленькая дочь», — обратился он к Полли, — «простила ли своему другу то, что он сделал там, во дворце Чарна?»
«Да, Эслан, простила», — сказала Полли.
«Ну, хорошо», — сказал Эслан. «Ну, сын Адама», —